Выпуск «Последних известий» его представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Белград приходит в себя после вчерашних крупных беспорядков. В Москве открылся неформальный саммит Содружества независимых государств. Кинопремия «Ника» объявила своих номинантов в этом году. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, начнем с положения в Сербии. Белград приходит в себя после вчерашних беспорядков, которые начались сразу после митинга протеста против одностороннего провозглашения независимости края Косово. В митинге участвовали около 200 тысяч человек. В результате беспорядков пострадали несколько иностранных посольств, более 100 человек получили ранения, один погиб. Из Белграда передает корреспондент «Свободы» Айя Куги.
Центр столицы Сербии выглядит как после большого сражения. Разбиты витрины магазинов, и все там разворовано. Полностью уничтожена уличная сигнализация, поломаны светофоры, контейнеры для мусора. Снова, как и в воскресенье, разгромлены и подожжены два ресторана «Макдональдс». Пострадали окна нескольких банков. Сразу по окончании большого митинга протеста против одностороннего провозглашения независимости Косово, на котором собралось около 200 тысяч человек, несколько тысяч молодых демонстрантов с криками «Косово – это Сербия!» начали нападение на иностранные посольства. Посольство Соединенных Штатов вскоре было подожжено, и в здание ворвалась группа парней. Полиция появилась лишь 40 минут спустя, а беспорядки у американского дипломатического представительства ей удалось прекратить слезоточивым газом через пару часов. Нападением групп агрессивной молодежи подвергли здания посольств Турции, Канады, Бельгии, Великобритании, Италии и других стран, которые признали независимость Косово, а также соседних государств Хорватии и Боснии. Ситуация в Белграде успокоилась около полуночи. Все наблюдатели единогласно в оценке, что обычно профессиональная сербская полиция не пошла против демонстрантов с полной силой. Известный белградский журналист Милош Васич считает, что силы порядка не имели распоряжения действовать энергично по политическим причинам. Мое впечатление, что полиции, как и в воскресенье, пожертвовали политических целях. Если организуется такой большой митинг, нужно задействовать соответствующие силы безопасности, а их и не было. С другой стороны, беспорядки имели и свою политическую поддержку. Например, министр Велимир Ильич практически подстрекал демонстрантов и хулиганов своим заявлением во вторник, что разбитые окна посольства – это демократический прием в случае, когда Запад разбивает сербское государство. Впоследствии у нас погромы не только иностранных дипломатических представительств, но и магазинов, из которых можно унести сигареты, спортивную обувь и одежду. К белградским разрушительным беспорядкам причастны уличные хулиганы, сильные неонацистские группировки и бесчинствующая молодежь. Они воспользовались случаем, чтобы под предлогом нового патриотического косовского пафоса разрушить все, что на их пути. Министерство внутренних дел не сообщил в четверг, сколько виновников в беспорядках задержано. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Московское время 16 часов 10 минут. Мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа программы «Время свободы». Вчерашние беспорядки в Белграде, в результате которых, напомню, погиб по меньшей мере один человек, около сотни получили ранения, пострадали посольства нескольких государств, признавших независимость Косово. Самыми активными участниками вчерашних беспорядков считаются организованные группы футбольных фанатов крупнейших клубов столицы Сербии. Я беседую на эту тему с моим коллегой, специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шаром. Андрей, как организованы вот эти фанатские группы? Вообще, какую роль они играют? Какова их структура?
В Белграде два крупнейших, самых популярных футбольных клуба. Один называется «Партизан», другой называется «Црвена звезда», «Красная звезда». В социалистические времена «Партизан» считался таким более официальным клубом. Это был клуб Министерства обороны Югославии, такой же, как ЦСКА в России и Советском Союзе. А «Црвена звезда» – это нечто вроде народной команды, как «Спартак» в России. Это городская команда, у них, кстати, даже цвета красные. красно-белые, так же, как у «Спартака». У «Партизана» бело-черные. Это в традициях вообще западноевропейского футбола, как вы знаете, и юго-восточноевропейского футбола тоже. Это ядро болельщиков, несколько тысяч человек, очень молодых людей, которые ассоциируют себя только с этими клубами. В начале 90-х годов, в конце 80-х, когда Югославия стала разваливаться, в деятельности этих молодежных организаций появилась и заметная политическая составляющая. Много писала белградская пресса тогда, что были инфильтрованы агенты Министерства внутренних дел и разведки внутри этих объединений молодых людей для того, чтобы тем или иным образом канализировать их деятельность. И не случайно первые столкновения, первые побоища, мордобои, скажем так, потому что это так и было, с чего такой трагический отсчет всех югославских войн ведется, это драки футбольных болельщиков в Загребе в 90-м году во время игры местной команды «Динамо» и команды «Цервена Звезды», которая приехала туда на матчи Европейских кубков или чемпионата Югославии еще тогда. И во главе болельщиков «Цервена Звезды» назывались они «Делии», это старосербское название героя или мученика, витязя. Стоял тогда суперрадикальный политик Желька Рожнятович Аркан, он давно уже убит кем-то из своих подельников. Когда началась война, вот прямо этими болельщическими клубами они уходили на фронт. И, в общем, это такая тупая ударная сила сербского национализма периодически они выполняли вот эту роль. И так получается, что на протяжении последних 20 лет фактически во всех массовых протестах, которые периодически охватывают Белград или Сербию, эти клубы болельщиков, Гробари, так называют себя поклонники «Партизана», и Делии, поклонники «Цервенной звезды», они играют очень активную роль.
Ну, насколько я понимаю, они не обладают какими-то четкими политическими убеждениями, эти убеждения меняются.
Вы знаете что, это очень молодые люди, это же тинейджеры, которыми руководят ребята, которым чуть-чуть больше 20 лет. Это крайне, это управляемая масса, конечно же, и от того, кто ведет эти колонны, от того, кто ими руководит, конечно, очень многое зависит. Были случаи в сербской новейшей истории, когда с ними договаривались и политики из числа демократических партий, призывая их на свои демонстрации, было и совсем наоборот, как, судя по всему, случилось минувшим вечером в Белграде. Но, скорее всего, это не просто спонтанное движение. В общем, понимаете, надо же понимать, где посольство, прийти туда, разработать маршрут. Это все стихийно же не бывает. С кем-то там договариваются. Есть какие-то комиссары, командиры, которые это делают. Понятно, что это просто некая молодая, активная сила, которая всегда громит там магазины. Вот был смешной случай, когда Белград громили во время падения Милошевича. Они, например, совершенно просто не оставили места на месте в магазине, который принадлежал сыну диктатора Марка Милошевича, и написали на стене «Пожалуйся папочке» после этого дела. Это прямо в центре Белграда, на улице Теразии, в центральном проспекте. И обычно это сопровождается еще и всякими просто мордобоем. Это сопровождается тем, что они сжигают мусорные контейнеры. Это сопровождается тем, что они обязательно громят ресторан «Макдональдс», потому что это символ как бы глобализации, американской цивилизации. Но это уж такие побочные эффекты.
Это был мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в ранге президента России. Центр избирком России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. В Тольятти убит начальник управления дирекции по закупкам АвтоВАЗа Вячеслав Шершов. Его тело с ножевыми ранениями обнаружено в подъезде дома, где он жил. Грузинская оппозиция отказалась от проведения массовой голодовки в центре Тбилиси после того, как власти пообещали выполнить ряд ее требований, в том числе освободить задержанных во время манифестации 7 ноября. ООН, Европейский Союз и США осудили нападение на иностранные посольства в Белграде, совершенные в четверг группой радикально настроенных участников митинга протеста против независимости Косово. Турецкая армия проводит новую операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральные темы сегодня. США и Европейский Союз протестуют против нападения на посольство своих стран в Белграде. Каким силам выгодны такие массовые беспорядки в Сербии? Неформальный саммит СНГ в Москве. Как прощается с коллегами из соседних стран Владимир Путин? Последние предвыборные опросы общественного мнения. Сколь высокой будет явка на выборы Дмитрия Медведева президентом. И палаточный городок в центре Еревана. Добьется ли оппозиция в Армении пересмотра результатов президентских выборов? Таковы некоторые темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов сразу после новостей. Ведущий, напомню, Андрей Шарый. Ну а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна. Сегодня он подготовил обзор публикаций в европейской печати. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
С какой темы начнете?
Начну с той же темы, которая волнует всех. Это независимость Косово. Правда, приведу аспект, который реже упоминается. А именно, это спор, достаточно ожесточенный спор Европы о том, населяют ли Косово настоящие албанцы, или же мы там имеем дело с особой этнической группой, родственной албанцам, но не идентичной. И вот на эту тему швейцарская франкоязычная газета «Лютам» помещает сегодня статью Жана Арно Дерена под названием «Албанская идентичность. Небольшое уточнение». Я процитирую. Состав балканских албанцев далеко не однороден. Схематически албанский мир можно поделить на две части. На юге живут тоски, на севере – геги. У тосков ислам сосуществует с православием, а геги – мусульмане или католики. Таким образом, 5% жителей Косово – католики. Диалекты этих двух групп сильно различаются, но литературный язык был еще в 70-е годы унифицирован режимом Энвера Ходжи на базе тоскского диалекта. Косовские албанцы еще в югославские времена провели реформу, чтобы подчеркнуть национальное единство всех албанцев. Сегодня некоторые круги стремятся заявить об особой идентичности Косово. Однако доминирующее течение от движения покойного пацифиста Ибрагима Руговы до бывших боевиков АОК стремятся, напротив, подчеркнуть единство албанской нации. Празднуя независимость, косовские албанцы ведь размахивали ничем иным, как красным полотнищем с черным орлом, национальным албанским флагом, который также является флагом Республики Албания. Неудивительно, что не албанские общины, особенно сербы, не поддерживают национальный проект, воплощением которого стало Косово. Очевидно, что сама национальная идентичность сегодня является объектом оживленных споров. Албанцы с гордостью подчеркивают, что они единственный поликонфессиональный народ на Балкане, в среде которого сосуществуют три религиозные традиции – ислам, католицизм и православие. Но если национальный герой Скандербег не вызывает споров, то другие национальные деятели, в частности, мать Тереза, происходившая из небольшой албанской католической общины в Скопье, часто отвергаются. Мусульмане албанской Шкодры в 2004 году выступили против сооружения памятника этой святой, напоминает Жан Арно Дерен в швейцарской газете «Le Temps». А лондонская «Таймс» публикует любопытный репортаж своего сапкора из Чечни, Тона Хеллина, под названием «Никто не хочет играть в Грозном». Хотите, Андрей?
Да-да, разумеется, очень любопытно.
Я имею в виду не играть в Грозном, конечно, а послушать отрывок из этой статьи. Футбольный стадион призван символизировать возрождение мирной Чечни после двух войн Москвы против боевиков-сепаратистов. Клуб «Терек», недавно вышедший в российскую первую лигу, готовится впервые за последние 15 лет выступать на своем домашнем поле в Грозном. Но есть одна проблема. Многие российские команды не хотят ехать в Чечню, потому что опасаются терактов. Новый сезон начнется всего через 3 недели, а Российский футбольный союз все еще не принял окончательного решения о проведении матчей в Грозном. Естественно, это возмущает официальных лиц в Чечне, которые настаивают на том, чтобы встречи проводились на этом стадионе, потому что для Кадырова и его кремлевского начальника, президента Путина, ничто не станет лучшей иллюстрацией возвращения нормальной жизни в Чечню, чем трансляцией матчей с битком набитого 10-тысячного стадиона, пишет газета «Таймс».
Ефим, у вас осталась минута, да, прошу
минутка,
вас.
Приведу в порядке полного исключения статью, цитату из русскоязычной газеты «Европа-экспресс». Она издается в Берлине, поэтому ее я вправе считать газетой европейской. Она помещает статью с загадочным заголовком «Революция – рожь». Не в заголовке, конечно, дело, но я процитирую сам текст статьи. Если обвал нефтяных цен совпадет с резким повышением цен на жилье, то так называемое путинское большинство выйдет на улицы. Это самый опасный сценарий и самая реальная угроза для страны. Практически все аналитики полагают, что существующая власть в целом устраивает общество. Но аналитики, как это часто бывает, ищут не там. А ключевая причина, по которой изрядная часть общества закрывает глаза на некрасивые поступки власти, известна. Это благоприятная экономическая экономическая конъюнктура. Но при падении цен на нефть в России может обвалиться и рынок занятости. И при этом люди вряд ли смогут получить сколько-нибудь пристойное пособие по безработице. Так что вслед за повесткой об увольнении сотни тысяч могут получить и повестку о выселении. Вот вам и готовый социальный взрыв, пишет газета «Европа-экспресс» из Берлина.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикаций в европейской прессе. В Москве сегодня проходит неформальный саммит глав СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в ранге президента России. По мнению экспертов, в связи с этим лидеры стран Содружества пытаются понять, какого отношения к СНГ им стоит ждать от российских властей при новом президенте Дмитрии Медведеве. Самое же интересное ожидается на двусторонних переговорах Путина и глав некоторых стран постсоветского пространства. Мой коллега Марк Крутов попросил проанализировать историю развития отношений России со своими партнерами по СНГ при президенте Владимире Путине, эксперта, директора информационно-аналитического центра МГУ по изучению постсоветского пространства Алексея Власова.
Мне кажется, что общая тенденция усложнения отношений, которые слишком часто развиваются в силу не объективных, а субъективных обстоятельств, в том числе и личных отношений между постсоветскими лидерами. Поэтому хозяйство, которое достанется новому президенту России, оно, я бы сказал так, достаточно обширное, но с тенденцией того, что дворы в этом хозяйстве стремятся выделиться, разбежаться в разные стороны, но в силу определенных причин никак не хотят покинуть окончательно это пространство СНГ. Сможет ли новый президент России удержать, по крайней мере, эту конструкцию в том же виде, в каком ее передаст нынешний президент России? Ну, это большой вопрос, но шансы на это сохраняются. Заметно, кстати, что нынешний неформальный саммит будет интересен даже не общей встречи постсоветских лидеров, а форматом двусторонних встреч. На это даже обращает внимание кремлевская пресс-служба, в ходе которых Владимир Путин встретится с рядом лидеров стран СНГ. И здесь обращает внимание, прежде всего, фигура Воронина, который, как я понимаю, после косовского прецедента будет стремиться заручиться гарантией Москвы в отношении того, что Кремль не будет признавать официально, де юре и де факто, независимость Приднестровья. Примерно с теми же интересами связаны и позиции грузинского лидера Михаила Саакашвили. Ну а Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев, как я понимаю, будут в ходе своего визита в Москву, в том числе обсуждать и нерешенный блок энергетических проблем. Таким образом, Владимир Путин, в общем, как бы и не формирует тот пакет документов по передаче наследства новому кремлевскому вождю, а скорее оставляет целый блок вопросов открытым. Кто будет решать, будущий президент или будущий премьер-министр? Вот, наверное, это и есть главная интрига, которую хотят в том числе и разрешить для себя те, кто из постсоветских лидеров приедет в Москву, чтобы понять, встречаются ли они с человеком уходящим или остающимся в Кремле.
Это был директор информационно-аналитического центра МГУ по изучению постсоветского пространства Алексей Власов. Московское время 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». За полторы недели до выборов в Свердловской области, где помимо президента 2 марта будут выбирать депутатов законодательного собрания и глав муниципалитетов, разгорелся конфликт в региональной ячейке коммунистической партии. Рядовые коммунисты открыто объявили о своем несогласии с партийным предвыборным списком. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Сама конфликтная ситуация возникла около месяца назад, когда областная избирательная комиссия опубликовала партийные списки участников выборов в законодательное собрание. Если с «Единой Россией», ЛДПР, «Гражданской силой» и «Справедливой России» все понятно, здесь списки возглавляют действительно члены партии, авторитетные в своих кругах и занимающие крупные посты в региональных отделениях, то в списке коммунистов оказались заявленными люди, не имеющие никакого отношения ни к самой партии, ни к ее идеологии. В первую тройку списка попали успешные бизнесмены, Андрей Альшевский, Георгий Перский и Евгений Артюх. Все они ныне действующие депутаты областной думы и до последнего времени яркие активисты партии пенсионеров. Ситуацию комментирует политолог Андрей Русаков.
По поводу коммунистической партии. Туда попали люди, которые, мягко говоря, не могут испытывать коммунистических убеждений. Это миллионеры, обладатели больших финансовых состояний. Очень проблематично думать о том, что у них есть какие-либо коммунистические убеждения. На мой взгляд, коммунистическая партия превратилась в магазин по продаже партийного бренда.
Помимо того, что коммунисты не обнаружили на первых местах в партийном списке привычной для себя фамилии, ожидалось, что это будут как минимум секретари обкома и горкома партии, в рядах отделения прошла серьезная чистка. Около сотни членов партии были из нее исключены. Традиционно считалось, что коммунисты – люди немолодые, среди них много ветеранов Великой Отечественной войны, но кому-то не понравился состав участников движения, и он очень быстро поменялся. Новые члены партии недостойны и не смогут бороться за те идеи, которые защищали старые ее участники. Так считает депутат областной думы с недавнего времени некоммунист Владимир Кадочников.
В списке действительно появились люди далекие от партии. Ольшевский, он где-то с год назад оказался в рядах партии. Георгий Перский, буквально, наверное, месяца 3-4. И Евгений Петрович Артюх, он представляет партию пенсионеров. Имейте в виду, на выборы в областную думу ни одного коммуниста в тройке не будет, а будут вот эти молодые предприниматели, они располагают достаточными финансами, у КПРФ таких финансов нет, и они вот возглавили список и сегодня представляют себя как молодая борлость в коммунистическом движении.
По словам Владимира Кадочникова, те, кто сегодня возглавил список КПРФ, на предыдущих выборах пытались попасть в Государственную думу и областную совершенно от других политических сил. Они успешно занимаются бизнесом и увеличивают свое благосостояние, в то время как у КПРФ совсем другие задачи. И так считает первый заместитель председателя областного совета ветеранов Александр Усачев.
То, что сейчас сложилось в областном комитете, в Свердловском отделении КПРФ, я никак не могу одобрить. Чтобы быть коммунистом, надо работать на людей и для людей. Эти же люди, которые сейчас собрались там, работают на себя. А мы шли в партию для того, чтобы работать для людей. Я дорожил этим званием потому, что меня принимали в партию солдаты и вел собрание ефрейтор, а я был их командиром. Я был уже капитан. Представляете, насколько серьезно я к этому отнесся.
Сам Александр Усачев в этом году написал 6 писем лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться в ситуации, но приходили лишь уведомления о том, что письма прочитаны. Однако, как считает депутат облдумы Владимир Кадочников, лидер компартии Зюганов в курсе, что происходит в рядах движения. Кроме того, он одобряет присутствие новичков.
Я думаю, что он не видел, но они у него точно были в гостях. Я это знаю прекрасно. И тот, и другой, и третий. Они просто уговорили, может быть, что-то там пообещали. Я-то, во-первых, не собираюсь, значит, лично сам бороться, потому что, ну, я как бы с морально-этической точки зрения, что ли, не могу этим заниматься. Это инициатива коммунистов и теперешних, и бывших коммунистов, которые оказались, либо вот, как Александр Сергеевич, сами ушли, либо их исключили за непослушание. Они занимаются этой проблемой, они подготовили обращение во все первичные организации, и сейчас идет рассылка этого обращения.
Под обращением Геннадия Зюганова уже подписались 30 человек, кому неравнодушна дальнейшая судьба КПРФ. Сам Владимир Кадочников был исключен из партии, как и остальные 90 ее членов. В связи с общими идеями и взглядами, а также не желая оставлять областную политическую арену, бывшие свердловские коммунисты примкнули к партии «Справедливая Россия». Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Косово и постсоветское пространство. Об этой и других внешнеполитических темах ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины, бывшим министром иностранных дел страны Борисом Тарасюком. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов, сейчас в Москве 16 часов 30 минут, краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в ранге президента России. Центр избирком России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Об этом заявил секретарь ЦИК Николай Конкин, отметив, что комиссия изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата в президенты Андрея Богданова. В Тольятти убит начальник управления дирекции по закупкам АвтоВАЗа Вячеслав Шершов. Его тело с ножевыми ранениями обнаружено в подъезде дома, где Шершов жил. Грузинская оппозиция отказалась от проведения массовой голодовки в центре Тбилиси после того, как власти пообещали выполнить ее требования, в том числе освободить задержанных во время манифестации 7 ноября. Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и Соединенные Штаты осудили нападение на иностранные посольства в Белграде, совершенное в четверг группой радикально настроенных участников митинга протеста против независимости Косово. Совет Безопасности ООН заявил о недопустимости подобных действий. Турецкая армия проводит новую операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. По сообщениям командования, в ночь на пятницу турецкие ВВС и артиллерии нанесли удары по позициям боевиков. Утром началась наземная операция. Радикальный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр приказал своим отрядам и далее соблюдать режим прекращения огня, который был объявлен полгода назад. Представитель ас-Садра сообщил, что перемирие продлено еще на 6 месяцев. Венесуэльский пассажирский самолет разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Службы спасения начали поисковые операции, однако из-за погодных условий их действия крайне затруднены. Парламент Великобритании принял закон, позволяющий национализировать один из крупнейших частных банков страны Northern Rock. Закон предусматривает возможность передачи 100% доли в банке государству под надзором независимого аудитора. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанц.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Алехандро Санс, популярный испанский композитор, певец и поэт, может выступить в президентском дворце в Каракасе, и что правительство ранее не отменяло выступление певца за критику венесуэльского президента. Концерт Алехандро Санса был намечен на 14 февраля в Каракасе, однако был отменен властями Венесуэлы. Заявление Чавеса прозвучало после того, как более 80 звезд шоу-бизнеса подписали заявление в поддержку испанского музыканта. Среди подписавших Шакира, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и футболист Дэвид Бекхэм. В заявлении говорится: «Мы верим в Латинскую Америку, в которой у каждого есть возможность свободно выражать свое мнение». Около 15 египетских профсоюзов, включая профсоюзы медиков и писателей, подали петицию протеста послу Франции в Каире в связи с планами устроителей книжной ярмарки в Париже объявить Израиль почетным гостем ярмарки. На ярмарку в Париж, которая состоится в середине марта, приглашены 39 израильских писателей. Египетские профсоюзы обвиняют Израиль в нарушении прав человека, прежде всего прав палестинцев. В мае этого года Израиль отметит 60-летие своего основания. Министерство культуры Испании сделает доступным на своем сайте 600 тысяч текстов, запрещенных цензурой во времена диктатуры Франсиско Франко, правившего страной с конца 30-х до своей кончины в 75-м году. Среди текстов – пьесы Федерико Гарсия Лорки, убитого франкистами в 36-м году. В воскресенье в торжественных церемониях, приуроченных к 90-летию независимости Эстонии, активное участие примут музыканты и хоровые коллективы. Они выступят в 37 странах мира. Хоровое пение и песни в прошлом играли важную роль в движении за независимость Эстонии. Так называемая «песенная революция» началась в мае 1988 года, когда эстонцы начали исполнять антисоветские песни и размахивать запрещенным тогда государственным флагом Эстонии. Итальянский архитектор Ренцо Пьяно, участвовавший в создании Парижского центра Помпиду и других престижных комплексов, спроектирует новые здания оперного театра и государственной библиотеки в Афинах. Бюджет – 442 миллиона долларов. Финансирует проект общественная благотворительная организация «Фонд Ставроса Ниархоса», основанного наследниками греческого судовладельца в 1996 году. Франция намерена официально обратиться в ЮНЕСКО с просьбой признать французскую кулинарию мировым культурным наследием. Об этом заявит президент Николя Саркози в своем субботнем обращении к французским фермерам.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев. Сейчас еще один репортаж на тему, связанную с искусством. Национальная кинематографическая премия «Ника» назвала имена номинантов по итогам минувшего 2007 года. Торжественная церемония награждения премии состоится в Московском театре армии 21 марта, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Ника существует уже 21 год, и это дает право Юлию Гусману иронизировать. Все прочие премии нынче главные, а Ника – старейшая. В прошлом году Академия сменила президента. Эльдар Рязанов добровольно покинул пост, и его сменил Алексей Баталов. К нему-то я и обращаюсь с вопросом, как он чувствует себя на новой должности.
Я рад просто, что во времена, когда кинематографу так тяжело, есть какое-то сообщество, которое интересуется этими людьми, этими проблемами. И рад за всех людей, которые смогут здесь узнать что-то о себе.
Следующий вопрос я адресую Эльдару Рязанову.
Ну, как вам живется на посту отставного президента?
Замечательно мне живется. Во-первых, они долго не хотели, чтобы я уходил. Потом они решили попросить меня, чтобы я остался членом совета. Я остался. Я там даже не знаю, кто. Я как бы министр без портфеля. Потому что Чухрай ведает там режиссерской секции, к примеру. Дунаевской, композиторской, ну и так далее. А я не ведаю ничем, я как в спорте есть такой свободный защитник.
Уже в зале Дома архитекторов со сцены Алексей Баталов объявляет, что за выдающиеся заслуги в этом году наградят киноведа Майю Туровскую и режиссера Георгия Данелию, а также посмертно Александра Абдулова. В числе основных претендентов на призы фильмы «Простые вещи», «Монгол», «Русалка», «Груз-200» и «Путешествия с домашними животными». Но закономерно возникает вопрос, куда девались очень важные для кинопейзажа прошедшего года картины «12» Никиты Михалкова и «Александра» Александра Сокурова. Отвечает директор-распорядитель Ники Игорь Шабдрасулов.
Киностудия «Пролайн фильм» по согласованию с группой приняла решение и письменно известила Академию не выдвигать кинокартину «Александра» на соискание премии в этом году. По нашему уставу мы не имеем права не учесть такого рода обращения. Аналогичная ситуация с производящей компанией студии «Тритинити» Сергеевичем Михалковым. Мы получили от него письмо с просьбой не принимать на участие в конкурсе в номинациях «Лучший фильм, лучшая режиссерская работа», фильм «12» и фильм «16-12» Владимира Фатиненко в номинации «Лучший фильм».
Дальше началась бурная дискуссия. Все кинокритики требовали изменить регламент с тем, чтобы авторы фильмов не могли отказываться от участия в конкурсе. Кинорежиссеры и продюсеры не были столь едины. Гарри Бардин вопрошал, не придется ли лауреатов приводить на церемонию насильно и в наручниках. Другие просто призывали уважать волеизъявление своих коллег. В результате долгих дебатов решили поставить вопрос об изменении регламента на голосование всех членов Академии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В русском интернете отклики на опубликованное на днях газетой «Коммерсант» на правах рекламы программное заявление члена Федерального политсовета партии СПС Антона Бакова. Заявление вышло под заголовком «Я предлагаю либералам единственный выход». Об одном из комментариев к этой публикации мой коллега Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн».
Солидарности к свободе. В комментарии под таким заголовком на сайте Политру петербургский литератор Лев Усыскин высказывает мнение, что основной пафос текста в «Коммерсанте» под названием «Я предлагаю либералам новый курс», написанного членом Политсовета СПС Антоном Баковым, в констатации необходимости для либералов перехода от придворной к массовой политике, то есть от поисков политического ресурса в околокремлевских и обслуживающих их кругах к поиску таковых в иных стратах, более массовых. Само по себе высказанное в форме благого пожелания – это не новость, пишет автор. Но партии, считающие себя либеральными, на этом поприще, однако, до сих пор практически не были замечены.
То, что звучит здесь как форменная революция в правой политической мысли России, есть банальная истина для рядового предпринимателя, пиарщика или маркетолога. Ваш контакт с человеком возможен лишь вокруг того, что он считает актуальным. Он, а не вы. И если предлагаемый вами товар, в данном случае свобода, не воспринимается как объект потребности, то это требует продвижения, разъяснительной работы, отталкивающейся от уже осознанных потребностей целевой аудитории.
Как пишет Лев Усыскин, член политсовета СПС Антон Баков предлагает способ реализации заявленного. Это, по его формулировке, концепция хождения в народ.
Это очень важный момент. Прежде чем взять что-то, голоса у электората, предлагается ему что-то дать. Произносится, допустим, просвещение, но, понятно, речь идет обо всем спектре правозащитной деятельности. Недоумение деятелей либеральных партий относительно слабости их электоральной поддержки с этой точки зрения выглядит весьма странно. А почему в самом деле за них непременно надо голосовать? Что они дали бы своим избирателям? Едва ли даже обеспечат осуществление своих абстрактных принципов, ибо для этого нужен не просто электоральный успех, а взятие власти. А уж про понятные людям вещи речь в процессе электоральной торговли вообще до сих пор не шла.
По мнению автора текста на сайте Polit.ru, в этом контексте интересно звучат и предложения второго лица в иерархии СПС Леонида Гозмана, размещенные на партийном сайте. Организовать летние и зимние школы для студентов, преподавателей и журналистов, детские и юношеские организации, распространять через интернет альтернативные учебники и пособия и, главное, создать средства массовой информации, способные консолидировать демократическую часть общества, с которым демократически ориентированные граждане смогут идентифицироваться. Мнение Льва Усыскина.
Кажется ли нам, что данная концепция создания низовых структур, занимающихся локальными проблемами, плодотворна в России и может привести к созданию действительно сильной и значимой политической силы? Да, кажется. Потому что подобное под Луной уже существует. Более того, в несколько специфических формах это вполне характерно для развивающихся стран. И эти формы заставляют задуматься об опасностях подобного пути. Именно так организован Индийский союз добровольных служителей нации, РСС, который часто называют семьей. Члены РСС носят полувоенную форму и стоят за погромами, которые устраивают индусские фанатики. Сходным образом организована поддержка движения Хизбалла в Ливане через социальные сети, кассы взаимопомощи, школы, неформальную защиту от несправедливости и так далее. Кажется, есть что-то такое и в Бразилии. То есть действительно можно создать массовое движение, с которым не справится никакой президент со своими силовиками. Но то, что это движение будет именно праволиберальным, из самого метода его создания совершенно не следует. Отчасти это зависит от того, кто первым начнет возделывать данную поляну всерьез. Те, вероятно, и получат куш. А нейтральность этой формы по отношению к идеологическим течениям предстоит выяснить на опыте.
Успеют ли праводемократические и либеральные силы в России воспользоваться рецептами, предлагаемыми Антоном Баковым, и не потеряют ли контроль над ситуацией? Мнение литератора Льва Усыскина.
То, о чем говорится в статье, то есть методы получения низовой поддержки электората, сами по себе являются чисто методами. То есть они не несут в себе какую-то серьезную идеологическую окраску. Поэтому этими методами может воспользоваться кто угодно. Практически любая политическая сила. Кто первый этим займется, тот имеет наибольшие шансы на успех. Вторая проблема – это в том, что проводить такую работу – это вещь безумно тяжелая, требующая серьезной человеческой отдачи, отдачи в регионах, очень серьезного менеджмента. Поэтому есть опасность, что эти самые низовые структуры будут перехватываться. То есть перехватываться другими политическими силами, перехватываться даже власти, наверное, в каких-то обстоятельствах. То есть это очень рискованно, неоднозначно и долго. Деятельность, но это, в общем, фактически синоним настоящей жизни. Какое-то появляется на местах желание людей организоваться вокруг реальных проблем. Когда появляются вот такие вот почки самоорганизации, 100% в какой-то момент политические структуры ими заинтересуются и попробуют их включить в орбиту своей деятельности. Другое дело, что когда это произойдет через год, через два, первый вопрос, и второе, бюрократическая машина к тому времени дойдет ли до того, что начнет это дело уже гасить, как по классическому советскому образцу.
Лев Усыскин. От солидарности к свободе. Комментарий на сайте Polit.ru к программному тексту члена Политсовета СПС Антона Бакова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в ранге президента России. Центр избирком не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. В Тольятти убит начальник управления дирекции по закупкам АвтоВАЗа Вячеслав Шершов. Грузинская оппозиция отказалась от проведения массовой голодовки в центре Тбилиси после того, как власти пообещали выполнить ряд ее требований. ООН, Евросоюз и США осудили нападение на иностранные посольства в Белграде, совершенные в четверг группой радикально настроенных участников митинга протеста против независимости Косово. Турецкая армия проводит новую операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Радикальный лидер иракских шиитов Мактада ас-Садр приказал своим отрядам и далее соблюдать режим прекращения огня, который был объявлен полгода назад. Венесуэльский пассажирский самолет разбился в Андах. На борту находились 46 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трефилов.
Показатели инфляции в России в феврале позволяют рассчитывать, что по итогам 2008 года темпы роста потребительских цен удастся удержать в запланированных рамках 8,5%, если не будет нового всплеска цен на продукты питания, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Тем не менее, последние данные по инфляции в феврале он назвать отказался. Ранее вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин также заявлял о том, что правительство и Центральный банк в текущем году способны удержать рост потребительских цен в запланированных параметрах.
Мы пришли к выводу, что мы выйдем на параметры 8,5% инфляции этого года. Все меры, связанные с сдерживанием цен, связаны, как правило, с монетарными мерами. И есть целый список мер, которые носят характер сдерживания немонетарных причин. К немонетарным причинам, как известно, относятся государственные тарифы и государственное регулирование цен. Также относятся и меры, связанные с улучшением обеспечения населения товарами и продовольствием, чтобы не складывался монополизм на рынках.
Объем инвестиций в основной капитал в России в январе 2008 года вырос на 19% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил почти 355 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 14,5 миллиардов долларов. В 2007 году, как сообщалось ранее, инвестиции в основной капитал в стране составили примерно 6,5 триллионов рублей, или в пересчете почти 251 миллиард долларов, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 21,1%. Говорит министр экономического развития и торговли страны Эльвира Набиуллина.
Более высокими темпами растут инвестиции в ряд несырьевых секторов, но мы только пока в начале пути. Наша структура экономики пока недостаточно диверсифицирована. И это одна из главных задач – диверсифицировать структуру экономики. Не просто ее диверсифицировать, ее надо переводить на так называемые инновационные рельсы развития, потому что именно в секторе инноваций, в секторе изобретения нового, именно там генерируются доходы, высокие доходы. И наша страна должна обязательно перейти на инновационный сценарий развития.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заключил сегодня договор о финансировании капитального ремонта жилья с первым российским регионом – Челябинской областью. Как сообщили представители местной администрации, сумма выделяемых средств на текущий год составит более 1 миллиарда рублей. Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году. Его объем составляет 240 миллиардов рублей. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Определено, что этот фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах депутат Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что созданием этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы, и создается этот фонд.
Численность безработных в России в январе 2008 года увеличилась на 1,3%, до 4 344 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,8% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в стране официально зарегистрирован сегодня в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Есть много причин, и, на мой взгляд, главная причина заключается в том, что, к сожалению, в Российской Федерации человек еще может находиться вне какого-то статуса. Вы можете быть никем, не работающим, не безработным, не пенсионером, и при этом совершенно спокойно пользоваться услугами медицинской помощи. Либо ребенок, либо вы школьник, либо вы работаете, либо вы студент, либо вы пенсионер, либо вы безработный. За вас тогда государство платит тоже какую-то страховку, и вы только тогда можете пользоваться какими-то определенными медицинскими услугами.
Европейская комиссия понизила собственный прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Так, рост ВВП еврозоны в нынешнем году прогнозируется теперь на уровне 1,8%. Предыдущий прогноз, представленный в ноябре, составлял 2,2%. Объем ВВП всех 27 стран ЕС по расчетам экспертов возрастет в 2008 году на 2%, против предыдущего прогноза 2,4%. Среди основных причин снижения экономических прогнозов для Европы – замедление темпов роста экономики США, рост цен на продовольствие и энергоносители, а также проблемы международных финансовых рынков. Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, на праздники выходные – 24,47. Евро сегодня стоит 36 рублей 14 копеек, курс на следующие дни 36,22. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была панорама новостей экономики, я автор Иван Трифилов. В завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, которая давно превратилась в многоконфессиональное государство. Здесь сосуществуют протестантские, католические, православные, мусульманские, иудейские общины. Но мало кому известно, что в Великобритании находится одна из самых старых общин мормонов. Она основана еще в 1837 году, через 7 лет после того, как в Америке возникло учение этой христианской конфессии. О современных британских мормонах рассказывает Наталья Голицына.
Когда едешь по автостраде М61 в западной части графства Ланкашир и проезжаешь мимо городка Чорли, в глаза бросается необычное окрашенное в белый цвет здание с высоким шпилем, которое венчает фигура позолоченного ангела. Это здание миссионерского центра Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, чьи приверженцы известны под именем мормонов. Их церковь была основана в 1830 году американским проповедником Джозефом Смитом. Им же была написана книга Мормона, своего рода Евангелие, данное ему в откровении Богом, с тем, чтобы вернуть христианству его первоначальную чистоту. В Великобритании насчитывается около 190 тысяч мормонов. Они входят в 370 конгрегаций, разбросанных по всей стране. И хотя у мормонов в Англии репутация трудолюбивых и добропорядочных последователей христианских заветов, ни о ком не ходит столько мифов и измышлений, сколько об этих непьющих и некурящих людях, хранящих в своих домах годичный запас пищи на случай неожиданного конца света. Все думают, что мормоны практикуют многоженство. Однако глава отдела внешних сношений Британской Церкви Иисуса Христа Святых Последнего Дня Дэвид Фьюстер в интервью «Радио Свобода» категорически опровергает это расхожее мнение.
Это неправда. Никто в нашей церкви не практикует полигамию. Мы не придерживаемся полигамии с 1890 года, когда была опубликована официальная декларация главы нашей церкви, объявляющая многоженство противоречащим нашей доктрине. Те немногие, кто считает себя мормонами и практикует полигамию, не принадлежат к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, что бы они ни утверждали. Любой прихожанин нашей церкви, который посмел бы практиковать полигамию, был бы подвергнут дисциплинарному взысканию и отлучен от церкви.
Все мормоны выплачивают церковную десятину. Не тяготит ли их это двойное налогообложение?
Да, мы следуем библейскому уложению, библейскому закону, по которому каждого члена церкви просят отчислять в ее пользу десятую часть своего дохода. Я 44 года состою в нашей церкви и ни разу не сталкивался с жалобами на это. Несмотря на то, что церковная десятина – добровольное пожертвование, мне всегда самому хотелось это делать, и делаю я это без какого-либо принуждения. Вряд ли вы найдете среди нас человека, считающего это налогообложением.
Еще одно расхожее представление о мормонах. Считается, что они живут в постоянном ожидании близкого конца света.
Уже само название нашей церкви, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, говорит, что мы находимся в таком ожидании. Но в действительности нынешнее наше мировосприятие отличается от ожиданий христиан времен Нового Завета. Мы верим в судный день и второе пришествие Спасителя, ибо это предсказано. Однако мы не живем с ощущением, что апокалипсис может наступить в любой момент. Мы стараемся жить так, чтобы вносить свой вклад в процветание всего общества.
Мормоны отказываются от алкоголя, и это можно понять. Но почему им запрещено пить чай и кофе?
В начале 19 века главе нашей церкви Джозефу Смиту было откровение от Господа, что алкоголь и табак неприемлемы для верующих. Речь шла об использовании овощей и об умеренном употреблении мяса. Осуждались также горячие напитки, которые вредны для здоровья. Это откровение было дано ему в 1833 году. В этот список попали и горячие напитки, в том числе чай и кофе. Причина, по которой мы до сих пор воздерживаемся от этих напитков, вера в то, что этот запрет исходит от Бога. Хочу обратить ваше внимание на такой интересный факт. Говоря обо всем этом, 175 лет спустя, можно заметить, что средняя продолжительность жизни мормонов на 9 лет превышает среднюю продолжительность жизни населения США и Британии. У мормонов намного реже встречаются раковые заболевания, чем у жителей этих стран. И причина этого – наш мудрый диетический кодекс, запрещающий, в частности, употребление чая и кофе.
Мормонам-англичанам, наверное, очень тяжко жить в Англии и не пить чай в 5 часов.
Очень хороший вопрос. Знаете, я никогда в жизни не пил чай и даже не знаю его вкуса. И, честно говоря, никогда не чувствовал, что мне его недостает, хотя очень многие в Англии его пьют. Мы просто отказались от чая. Возможно, это делает нас необычными, не похожими на других, но мы не ощущаем в нем потребности.
Говорил глава отдела внешних сношений Британской мормонской церкви Дэвид Фьюстер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – предвыборная. Центр избиркома опубликовал данные об избирательных фондах кандидатов в президенты России. Об этом и многом другом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты подожгли 2 первых этажа посольства Соединенных Штатов.
Наши братья на Косово не сама.
Наши братья в Косове не одиноки и не забыты.
Обнаружена спасательная шлюпка без людей в южной части Японского моря.
Ракета поразила спутник в непосредственной близости от топливного бака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.